Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Флотилия мира в походе за мученичеством. Почему диалог об операции в Афганистане привел к отставке президента Германии? Круглый стол «Кавказский перекресток». Какие проблемы с соблюдением прав человека в странах Южного Кавказа отмечает международная амнистия? И чем примечательны семьи, образовавшие династии художников? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Восьмого мая корреспондент катарского спутникового телеканала «Аль-Джазира» передавал с борта одного из судов, которое должно было через два дня отправиться в направлении сектора Газа.
Несмотря на израильские угрозы и некоторые непредвиденные обстоятельства, прибытие судов на место встречи в процессе подготовки к отплытию в Газу разожгло эмоции и энтузиазм участников. Через песни о палестинской интифаде участники выразили свое стремление достичь Газы.
Братья выкрикивают лозунги и полны энтузиазма. Они горят желанием отплыть в окружении остальных судов в море. Да видит Аллах, мы достигнем Газы.
Мы ждем одного из двух, либо пасть смертью мученика, либо достичь Газы.
Пение этой группы, которое приводит телеканал «Аль-Джазира», на арабском языке переводится так. «Хайбар, Хайбар, о евреи, армия Мухаммада вернется». Хайбар – это город в 150 километрах от Медины, в котором в 629 году состоялась битва между армией Мухаммада и его сторонников с одной стороны и местной еврейской общиной, жившей в этом оазисе, с другой. Поражение еврейской общины в 629 году использовалось Ясером Арафатом для поднятия тонуса палестинского населения в годы Первой и Второй интифады. Хайбар для палестинцев является своего рода символом уничтожения еврейских соседей. После этой битвы евреев не в подчинении арабов на Аравийском полуострове не осталось. Мониторингом арабской прессы занимается Институт исследования ближневосточной прессы, веб-сайт www.memory.org. И на этом сайте вы можете посмотреть оригинал этого репортажа с английским подстрочным переводом. И лозунг был немедленно подхвачен в Газе. Уже через пару часов принадлежащий группировке «Хамас» телеканал «Аль-Акса» в Газе передавал интервью с живущим в Газе профессором исламского права из Йемена Абдаль-Фатахом Нумманом. Причем рассуждает о предстоящей флотилии профессор на фоне замечательного спокойного ночного моря.
Само слово «флот» и все разговоры о его командующем Бюленти Йылдырими заставляют меня вспомнить о днях, когда Средиземное море было заполнено исламскими флотами. Сегодня вновь мы чувствуем присутствие флота. Конечно, сегодняшний флот не несет оружия или армии, но он несет в себе тот же привкус – верующие мужчины, вооруженные верой. Вчера я следил за информационными агентствами, и они сообщили, что сионисты угрожают задержать конвой и не дать ему доплыть до Газы. Но по другую сторону – люди, вооруженные верой и решимостью, которые поют, даже когда слышат угрозы «Хайбар, Хайбар, о евреи, армия Мохаммеда вернется». Женщина, стоя на палубе, сказала: «Мы ожидаем два из возможных прекрасных вариантов – пасть смертью мучеников или достичь берегов Газы». Вчера командующий флотом сказал: «Мы не позволим сионистам приблизиться к нам, и мы дадим им отпор». Как они дадут отпор? Они будут царапать их ногтями? Это люди, которые хотят умереть как мученики ради Аллаха. И хотя они хотят достичь Газы, этот второй вариант для них даже более предпочтителен. Мы молимся Аллаху за то, чтобы они получили и то, и другое, чтобы они целыми и невредимыми прибыли в Газу, и чтобы они смогли умереть как мученики вместе с нами у стен мечети Аль-Акса, как победители».
Мечеть Аль-Акса находится в Старом Иерусалиме на Храмовой горе над Стеной Плача. Так кто же этот командующий флотом Бюлент Йылдырим, руководитель турецкой организации IHH, который стал в пропаганде Хамас воплощением исламских завоеваний VII века? Цитирую. «Турецкие организаторы флотилии, направляющиеся в Газу, которых остановили израильские командос, прекрасно знали заранее, что их судам никогда не дадут войти в израильские воды и не пустят их, потому что они принадлежат к некоммерческой организации, запрещенной израильским правительством в июле 2008 года за связь с финансированием терроризма», пишет в исследовании бывший аналитик финансирования терроризма Министерства финансов США, а ныне вице-президент Фонда в защиту демократии Джонатан Шанцер. Приведу отрывок из этого исследования.
Турецкая организация IHH была основана в 1992 году и, по сообщениям, попала в поле зрения ЦРУ в 1996 году из-за своих радикальных воззрений. Известно, что, как и много других исламских благотворительных групп, IHH оказывала экстренную гуманитарную помощь в тех районах мусульманского мира, где происходили трагедии. Тем не менее, организация не так уж и служит добру. Турецкая НПО принадлежит саудовской зонтичной организации «Союз добра», известной тем, что она финансирует терроризм. Ее возглавляет шейх Юсуф Кардауи, наиболее известный тем, что издал фатву, призывающую террористов-смертников убивать гражданское население Израиля.
«Союз добра» с 2008 года внесен в список террористических организаций, которые составляет Госдепартамент США. Когда это произошло в 2008 году, пишет Джонатан Шанцер, Министерство финансов выпустило пресс-релиз, в котором говорилось... Цитирую, «Союз добра выступает в качестве брокера Хамас, помогая осуществлять финансовые переводы между сетью благотворительных организаций и находящимися под контролем Хамас организациями в Газе и на Западном берегу». Конец цитаты. А у французских властей есть данные расследования, что IHH играла важную роль в несостоявшемся теракте тысячелетия, попытке заложить бомбу в аэропорту Лос-Анджелеса в 1999 году. Нет сомнения, что у большой части людей, решивших поддержать эту флотилию, были абсолютно чистые намерения доставить гуманитарные грузы в Газу. Но возникает вопрос, как прошли мимо всей этой, в принципе, открытой информации некоторые нынешние и бывшие европейские политики, поддержавшие флотилию? Почему обошел молчанием этот вопрос премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган, предпочтя вместо этого накалить отношения с Израилем до предела и взбудоражить Совет Безопасности ООН? Осторожность Европы пришла на второй день. Глава Европейского союза Херман ван Ромпей заявил: «Я хотел бы еще раз выразить мой шок и глубокую озабоченность событиями, которые произошли вчера с так называемой флотилией свободы, которая направлялась в Газу. Потери человеческих жизней необъяснимы». Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Общественное мнение Германии только в последнее время начало осознавать, что миссия Бундесвера в составе международных сил в Афганистане является участием в войне. Причем дискуссия приняла настолько бурный характер и страсти настолько накалились, что подал в отставку президент страны. Рассказывает Юрий Векслер.
Последние месяцы в Афганистане участились случаи гибели немецких военнослужащих. Только в апреле погибли 7 немецких солдат, а общее число погибших в Афганистане немецких военных составляет 49 человек. По опросам населения, еще в январе нынешнего года 76% немцев были за скорейший вывод немецких солдат из Афганистана и заявляли, что не верят в успех военной миссии. Министр обороны в нынешнем правительстве Ангелы Меркель Карл Теодор зу Гутенберг сравнительно недавно первым решился публично заявить о том, что для послевоенной Германии казалось немыслимым и поэтому табу для обсуждения. Германия участвует в войне. И именно министр обороны совместно с легендарным немецким журналистом, знатоком региона Петером Шойлатором, попытались дать в недавней дискуссии оценку результатов деятельности международной миссии и перспектив вывода иностранных войск из Афганистана. 8 лет немецкие солдаты находятся в Афганистане. Почему потребовалось так много времени, чтобы назвать вещи своими именами и произнести это слово «война»? Говорит министр обороны Германии Карл Теодор зу Гутенберг.
Я полагаю, что многие, возможно, из исторических причин, возможно, из осознания того, что мы, участвуя в миссии, оказались в тяжелом положении, не могли позволить себе признание реалий. Я вижу свою миссию в том, чтобы описать вещи, как они есть, какой бы жестокой ни выглядела реальность. Это было необходимо для того, чтобы в стране могла состояться общественная дискуссия, скорее всего, острая по всем аспектам и проблемам нашего пребывания в Афганистане. Я рад, что такая дискуссия уже идет, хотя я лично, стоя в этой дискуссии в качестве мишени под огнем с разных сторон, и не чувствую себя комфортно. Но этот обстрел все же не сравним с теми, под которые попадают наши солдаты.
Итак, война, по-немецки «Крик», говорит один из старейших журналистов Германии Петер Шульлатур.
Все эти годы нас кормили враньем. Самое позднее, после 2 лет пребывания наших солдат в Афганистане, конкретно после первых нападений талибов, мы должны были сделать вывод, что Бундесвер участвует в войне, может быть, не с точки зрения международного права, но де-факто. Тот, кто немного знает эту страну, тот знает, что нельзя послать туда вооруженных солдат без того, чтобы этот акт не интерпретировался на месте как военные действия. Это автоматически превращает дом ислама в дом войны. Религиозному аспекту событий уделяется слишком мало внимания. А для талибов и для племенной структуры этой страны это важно. Эти понятия неведомы немецким солдатам, и им никто про это ничего не объяснял перед тем, как послать их в Афганистан.
Многие годы немцев уверяли, что солдаты Бундесвера заняты в Афганистане обучением местной армии и сил безопасности. Некоторое время так оно и было. Теперь же мы все чаще видим выдвижение подразделений Бундесвера за пределы собственных баз и лагерей, и уже вслух говорится о стратегических изменениях в миссии. Насколько опасны эти действия для немецких солдат? Карл Теодор зу Гутенберг.
Очень опасно, необычайно опасно. Они и были опасными. Я не циник и не стану предсказывать будущие потери. Сегодня наши солдаты, покидающие места дислокации, становятся мишенями. Скажу яснее, если бы миссия не была бы сопряжена с опасностями, то нам не потребовалось бы посылать военных.
Повторюсь, что долгое время немецкой общественности представляли миссию немецких солдат наподобие работы учителей в женской гимназии, говорит Петер Шульлатур.
Это непростительно. У меня была возможность познакомиться с некоторыми донесениями германской разведки. Разведка начала очень рано выступать с предостережениями, но их игнорировали, так как 80% немецких военных никогда не покидали своей базы, что вело к другой беде, приводило военных на грань помешательства. Злополучный полковник Клайн, отдавший приказ, приведший к гибели мирных жителей, приказ разбомбить украденные талибами фуры с бензином, совершил ошибку и даже превысил полномочия. В военной и официально признанной таковой ситуации офицер должен был послать на место события солдат, чтобы получить картину реальной обстановки. Но отправка такого патруля сопряжена с риском потерь, и Клайн принял более простое и, как ему представлялось, менее опасное решение. Ошибочное.
Многие журналисты, работающие в Афганистане, пишут о трудностях взаимодействия международного контингента с местными силами безопасности и армии. Афганские военные и милиционеры ведут себя и в бою, и при патрулировании иначе, чем солдаты международных сил. Иногда случается, что вместо того, чтобы защищать население, вооруженные отряды как регулярной армии, так и местных лидеров занимаются грабежами. Это косвенно наносит ущерб репутации Бундесвера. Что думает по этому поводу министр обороны Германии?
С этим можно было бы согласиться, если бы так было повсеместно, и мы капитулировали бы перед лицом такого положения дел. Несомненно, есть случаи, которые не отвечают нашим критериям поведения военных. Но именно поэтому мы и продолжаем нашу учебную и воспитательную работу, которая должна предотвращать подобные инциденты. Но одна из западных иллюзий окончательно рассеялась. Стала очевидна нереальность создания в Афганистане демократических структур западного толка.
Война. Возможно ли победа в этой войне? И как она должна выглядеть? Говорит один из старейших журналистов Германии Петер Шульлатур.
Нет в истории случаев, когда народное восстание было по-настоящему побеждено, когда удавалось бы полностью подавить партизанское движение. Принято говорить о неудаче Наполеона в России, а вот его неудачи в Испании не вспоминает никто. А там французская армия воспринималась как носитель ненужного просвещения, ереси в государстве убежденных католиков. И там возникли деревенские священники во главе сопротивления, которые невозможно было подавить. Это только один пример.
Ну, а что возможно в Афганистане? Говорит министр обороны Германии Карл Теодор цу Гутенберг.
Чисто военная победа невозможна. Я говорю об этом уже несколько месяцев, но никто не воспринимает мои слова всерьез. Наши цели должны быть пересмотрены, исходя из реалий и возможностей. Надо стремиться к созданию некоторого уровня стабильности и безопасности, который не допускает возникновения эффекта домино. Это реальная цель. Мы говорим изолированно об Афганистане. Но соседняя фишка этого возможного домино — Пакистан, а далее страны Центральной Азии, в известном смысле и Индия, а также соседний Иран. И у нас фундаментальный интерес к тому, чтобы этот регион не взорвался изнутри.
Петр Шойлатур провел интересные параллели.
Часто сравнивают нынешнюю войну с вьетнамской. Во Вьетнаме и психологически было тяжелее, и потери были больше. Но говорить там о теории домино оснований не было. Здесь же есть реальная опасность такого рода. Американцы не хотят уходить, так как опасаются падения Пакистана. Русские опасаются также, что начнут талибанизироваться. Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан. И в самой России более 20 миллионов мусульман, и не только на Кавказе, но и на Урале, и в Татарстане, то есть на Средней Волге, в Казани.
Министр обороны Германии со своей стороны прокомментировал опасность эффекта домино в регионе.
Если мы позволим Афганистану пасть, может пасть и Пакистан. Какое значение имеет Пакистан с его ядерным оружием, в комментариях не нуждается. Мы имеем террористические структуры в отдельных районах центральноазиатских стран. Существует опасность такого рода и для России. Если это не интересы нашей безопасности, то какие же тогда? Опасность возвращения изгнанных террористических структур на прежние позиции по-прежнему существует. Для кого-то это может быть и абстракция, но для меня это горькая реальность.
Почему же тогда миссия Бундесвера не встречает понимания у немецкого населения? Петр Шойлатур.
Я пытался. Меня никто не слушал. И я пытался разговаривать еще много лет назад с министром иностранных дел Фишером. Он выслушал мои соображения и сказал: «Забудьте. Ничего этого мы не можем делать». А в действительности европейская обороноспособность слаба, а Бундесвер абсолютно не приспособлен для военных действий в той ситуации, и мы можем только опираться на американскую силу. Американцы должны заняться переобучением наших военных. И я хочу предупредить еще об одном. О национальной афганской армии. Во Вьетнаме была создана армия в количестве 500 000 человек. Она была хорошо оснащена, и у офицеров была мотивация сражаться, так как в противном случае их ждали концлагеря. В Афганистане все иначе. Из одной и той же семьи один идет к талибам, другой — в национальную армию. Афганцы нестабильны в своих симпатиях и предпочтениях.
Карл Теодор цу Гутенберг.
Я не тешу себя иллюзиями, что тот, кого мы обучаем, в один прекрасный день пойдет служить в национальную армию и будет романтично и беззаветно служить, пока у нас есть в этом необходимость. Нужны практические мероприятия, например, обеспечение необходимого и достаточного уровня довольствия военных. На эти и другие важные пункты до сих пор не обращалось достаточного внимания.
Петр Шойлатур недавно вернулся из Афганистана. Он побывал в расположении немецкого контингента. Когда он говорит о его неготовности, что он конкретно имеет в виду?
Общее настроение в подразделениях хорошее. Это бравые и симпатичные люди, но полностью невежественные относительно страны, в которой они находятся. Я послушал там армейскую радиостанцию. Полный идиотизм. Но если серьезно, то ощущается военный дефицит, причем ни танков и другой бронетехники, которая там все равно практически неприменима. В тех бронежилетах, которыми оснащены наши солдаты, они не способны двигаться. Они неповоротливы. Жилеты эти весят по 60 килограмм. Нужна техника, позволяющая быть маневренными. Нужны вертолеты, а их нет. А те немногие, что есть, не защищены от песчаных бурь, которые там частое явление.
Комментарий министра обороны Германии.
Верно подмеченный дефицит. Вертолетов у нас нет. Мы долго ждали их, но теперь обратились к нашим партнерам. У нас там на вооружении всего 6 вертолетов, из которых только 3 способны совершать полеты в тех условиях. В июле мы получим от американцев более 50 пригодных к условиям Афганистана вертолетов.
Многие задают вопрос, почему не применяются в Афганистане разведывательно-ударные вертолеты «Тигр», разработанные франко-германским консорциумом «Еврокоптер». Карл Теодорцу Гутенберг.
«Тигры» есть в Афганистане, но они не летают, а стоят, так как в них обнаружены ошибки в электронике. По этой причине мы не можем пока на них рассчитывать.
Итак, проблем, связанных с войной в Афганистане, много, и в обещанное правительством начало в 2011 году постепенного вывода немецкого контингента из страны не очень-то верится. И то, что политикам над разъяснением населению всего комплекса проблем, связанных с Афганистаном, надо работать, и работать очень тщательно и осторожно, становится все важнее и яснее. Только что скандалом сопровождалось неожиданное появление в расположении немецкого контингента в Афганистане президента страны Хорста Кюллера вместе с супругой. После этого визита президент в самолете дал интервью немецкому радио, где в ответ на вопрос о понимании населением целей присутствия Бундесвера в Афганистане сказал:
«По моим оценкам, мы находимся в целом на пути, на котором будет достигнуто понимание широкими слоями населения, что страна нашего размера с ориентацией на внешнюю торговлю и таким образом зависимая от нее, должна знать, что в некоторых случаях военные акции являются необходимыми для защиты наших интересов, например, для обеспечения свободы торговых путей. Для этого могут понадобиться действия, препятствующие региональной нестабильности, которая, несомненно, может негативно бить по нашим возможностям и шансам именно благодаря торговле гарантировать у нас рабочие места и доходы граждан. Эти темы надо обсуждать в обществе, и я полагаю, что мы здесь на верном пути».
Президент в ответ именно на этот пассаж получил волну критики со стороны оппозиции, которая обвинила его в приписывании экономических интересов военной миссии в Афганистане и вообще в противоречии высказываний президента Конституции. Комментаторы сошлись на том, что президенту необходим толковый советник для общения с прессой, но именно в этот момент на этой позиции произошла замена и временно возник вакуум. Предыдущий советник уволился, а новый еще по-настоящему не приступил к своим обязанностям. А Хорст Кюллер никогда не славился как мастер словесной импровизации, а все больше как хороший чтец написанных речей. Впрочем, и комментаторы не успели за ходом событий. В понедельник президент Германии подал в отставку.
О дискуссии, которая разразилась в Германии по поводу операции в Афганистане, рассказывал Юрий Векслер. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: «Я люблю все, что новее нового». И за Евгением Замятиным: «Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое». Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Пропалестинские активисты направляют к берегам сектора Газа еще одно судно с гуманитарным грузом. Два дня спустя после серьезного инцидента в Средиземном море, при котором столкновение с израильскими военными, пытавшимися не пропустить группу судов к берегам Газы, погибли 9 человек. Израильские военные заявляют, что не допустят нарушения блокады сектора. Непрямые переговоры между Израилем и палестинцами о мире на Ближнем Востоке продолжатся, несмотря на инцидент у берегов сектора Газа, заявляет генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Российские правозащитники потребовали отставки мэра Москвы Юрия Лужкова в связи с разгоном несанкционированной акции оппозиции на Триумфальной площади 31 мая. Поэт Андрей Вознесенский будет похоронен на кладбище в Переделкино 4 июня, сообщили в Центральном доме литераторов. Андрей Вознесенский скончался во вторник на 78-м году жизни после продолжительной болезни. Следственный комитет при прокуратуре России разыскивает трех женщин в связи с недавним терактом в Ставрополе. Бывший глава Центробанка России Виктор Геращенко назвал чушью обвинения в хищении 350 миллионов тонн нефти, выдвинутые против бывших руководителей ЮКОСа. Во вторник Геращенко в Хамоническом суде Москвы в качестве свидетеля со стороны защиты давал показания. На интернет-сайте Министерства внутренних дел Польши опубликована стенограмма переговоров в кабине разбившегося 10 апреля под Смоленском самолета Ту-154, в катастрофе которого погиб польский президент Лех Качинский и еще 95 человек. На саммите России и ЕС в Ростове обсуждали...
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Круглый стол «Кавказский перекресток». Какие проблемы с соблюдением прав человека в странах Южного Кавказа отмечает Международная амнистия? И чем примечательны семьи, образовавшие династии художников? На прошлой неделе международная правозащитная организация Amnesty International выпустила доклад «Обзор прав человека в различных странах мира». В чем проблемы стран Южного Кавказа едины и в чем страны отличаются? Круглый стол на эту тему ведет мой коллега Андрей Бабицкий.
В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Эмиль Адельханов, независимый член Amnesty International, из Еревана Артак Керкасян, генеральный секретарь Международной Федерации по правам человека, Институт гражданского общества в Армении, из Баку Арзу Абдулаева, председатель Азербайджанского комитета Хельсинская гражданская ассамблея. Сегодня мы обсудим доклад Amnesty International, посвященный правам человека в различных странах. Нас интересует Южный Кавказ. Я хотел бы начать с Азербайджана. В резюме по Азербайджану напрямую говорится об ухудшении ситуации, прежде всего, в области свободы слова. Собственно, это не фиксируется в резюме по двум другим странам – Грузии и Армении. Арзу Абдулаева.
В прошлом году, действительно, это был год нападок на свободу слова и свободу выражения. Были арестованы молодые ребята, блогеры Аднан Гаджизаде и Эмин Абдулаев, и только ленивый не обратился к нашему руководству по поводу их освобождения. Но они осуждены и пребывают в колониях. Сейчас идет судебный процесс над Эйнулой Фатылаевым. Тоже в конце прошлого года дело его было завершено в Европейском суде. Уже было известно о позитивном результате, хотя он не был официально озвучен, но шли переговоры с нашим правительством, и предварительное решение было передано нашему правительству. К сожалению, ответ затянули надолго, и вот за это время ему подбросили наркотики, и сейчас идет судебный процесс. Это бывший главный редактор очень популярной газеты «Реальный Азербайджан», и всем понятно, что этот парень преследуется за его откровенную критику властей страны. И то, что сделали с ним, вы знаете, даже не имеет названия. Это настолько низко, настолько демонстрирует вот отсутствие культуры прав человека, культуры демократии в нашей стране, что просто стыдно становится из-за этого. Эти власти и за нас самих тоже.
Артак Керакасян. Amnesty International пишет, что свобода слова ограничивалась, происходили нападения на журналистов. Вместе с тем она указывает на серьезное ограничение свободы собрания и демонстраций.
Самое важное, что они отметили, это события марта 2008 года, которые стали вообще лакмусовой бумажкой для нашей демократии, развивающейся, становящейся, или как хотите называйте. Это массовые нарушения прав человека, разгон демонстрации оппозиции. Это привело к таким массовым насильственным действиям, и погибло 10 человек. И весь последующий период является тем наглядным примером всех проблем, которые есть в нашем обществе, связанных с правоохранительными органами, вообще свободой выражения совсем-совсем на самом деле. До сих пор держатся более 10 человек в тюрьмах, которых у нас, у гражданского общества в Армении, у правозащитных организаций более резкая оценка, что эти люди являются политзаключенными, которые держатся по разным статьям. И то же самое, связанное с жертвами 1 марта. Эти 10 человек, ни по одному случаю убийства до сих пор не проведено окончательного расследования и не наказаны виновные за эти преступления.
Тбилиси Эмиль Адельханов. Мне кажется, что доклад по Грузии самый мягкий, в нем наименьшее количество критических замечаний и случаи не столь вопиющие. Можно говорить о том, что в Грузии как-то ситуация отличается в лучшую сторону?
Amnesty отмечает случаи, когда журналисты были избиты при исполнении служебных обязанностей. Это во время двух демонстраций 6 мая и 15 июля. Других особых случаев насилия над журналистами Amnesty не отмечает, хотя по мелочевке много всякого было, особенно в провинции. По крайней мере, у нас нет журналиста, который как несчастная Инула сейчас под судом. Что касается политзаключенных, это особый вопрос. Картина с политзаключенными у нас настолько пестрая, что прежде чем делать какие-либо заключения или выводы, нужно будет как следует в ней разобраться. Поэтому сейчас Amnesty International в этом смысле не торопится. А у политзаключенных в прошлом году сделала, наших политзаключенных, сделала доклад Международная Федерация Прав Человека. Она прислала к нам так называемую fact-finding mission и исследовала случай примерно дюжины этих людей, претендовавших на этот статус. Увы, оказались политзаключенными по всем стандартам. В заключении она пишет, что исследовала дюжину этих дел не потому, что других не было, а просто потому, что три человека не могли исследовать все дела, какие только есть. Во-первых, бывают пограничные случаи, сложные случаи, запутанные случаи. Как правило, все заинтересованные стороны много врут.
Арзу Абдуллаева, насколько сегодня оппозиция в Азербайджане находится под жестким прессингом?
Прессинг продолжается. Оппозиция все-таки совершает какие-то вылазки, пикеты проводят, попытки митингов более широкого масштаба, но они сразу же пресекаются. Конечно, должны отметить, что пресекаются не так жестоко, и даже скажу по сравнению с тем, что применяется в Грузии. В Грузии все-таки применяются пластиковые пули, то есть травматическое оружие, которое наносит очень сильный урон здоровью. В Азербайджане все-таки происходит разгон, полиция забрасывает людей, в автобусы отводят полицейские участки. Пикеты в Азербайджане очень частые, это молодежные пикеты, но некоторые из них такие довольно милые, никакого намека на политику, экологического характера или против сигналов большого числа автомобилей, против социальной программы или в связи с сохранением памятников культуры, которые в Азербайджане разрушаются. Тем не менее, их также разгоняют, и в полицейские участки нам приходится очень часто искать, где же они находятся, где же их там прячут. Сейчас такая тенденция, особенно к политической молодежи, это молодежь партии Мусават, партии Народный фронт Азербайджана, они сажают их в рамках административного наказания на и 3 суток, и 5 суток, и до 15 дней. Я все-таки должна сказать о пытках, практике применения их пока еще присутствует. У нас проблема с объективным решением суда. Дело упирается в коррупцию.
Артак Киракасян, Ереван. Насколько гражданское общество имеет возможность выражать свое мнение, оппозиция действовать?
Ситуация от выборов к выборам ухудшается. Сейчас ситуация, когда у нас выборы будут в следующем году в парламент, то есть такой междупериод, в котором ярких нарушений не видно. Основные проблемы выявляются в выборный период. Митинги на улицах более или менее спокойно проходят. Но арендовать зал для проведения какого-то мероприятия, даже в отеле международной сети, как Мэриот, нужно какое-то разрешение. В этом смысле, по сравнению с 3 годами раньше, ситуация ухудшилась. Но с точки зрения гражданского активизма есть какие-то надежды, есть активизация, и какие-то проблемы решаются совместными силами молодежи и прочее.
Эмиль Адельханов. В Грузии есть какие-то свои специфические особенности в области ограничения гражданских прав, ну, например, вот предварительное заключение для подозреваемых в совершении преступления, их держат подолгу, вынуждают принимать какие-то решения в пользу государства. И, кроме того, тот же самый контроль достаточно жесткий над электронными медиа, когда представители оппозиции фактически не могут свободно общаться с аудиторией.
Сейчас 2 канала, это «Кавказия» и «Маэстро», в принципе, охотно приглашают оппозиционеров. Они как бы в 2 разных информационных пространствах существуют. Наша оппозиция и наша, как у нас принято говорить, позиция. Хотя вот сейчас, когда начались предвыборные кампании, представителям оппозиционных партий им предоставили время на телевидении, и вот эти несколько, скажем, недель они в волю говорят, что дальше будет, не знаю, вернуться ли к прежнему, так сказать, формату.
А вот эта вот ситуация с предварительным заключением, когда человека сажают при наличии подозрений в совершении им экономического преступления и вынуждают откупаться в пользу государства, вы это фиксируете?
На самом деле там бывают случаи совершенно вопиющие, но, как правило, считается так, что человек пострадал за экономические преступления, какие он сам совершил, а дальше в результате процессуальной сделки получил возможность выйти на свободу, так сказать, все даже гуманно. И доказывать всякий раз, что это не гуманно, а наоборот, так и трудно.
Я хочу спросить Арзу Абдуллаеву. Вы сказали, что молодежь проявляет какую-то активность. Как это происходит? Каким образом все-таки структурируется гражданская воля?
Ну, вот знаете, у нас такая странная классификация идет. Есть гунго, есть настоящие NGO, есть мангу, это мафиозы NGO, это для отмывания денег, которые, в общем, создают какие-то правительственные структуры, некоторые депутаты от власти. Потом там есть еще и конго, это компьютерные NGO. Как бы сами не имеют никакой активности и самую малую активность, но распространяют как бы информацию о себе во всем мире. И в стране бывает так, что об их активности знают очень мало, но зато пиар довольно широкий.
Артак Киркасян, но у вас с чем связана надежда? Вот, может быть, отсутствие массовых репрессий в странах с такими авторитарными режимами – это основа политической активности, которая все-таки, как кажется, не гаснет, а наоборот возрастает?
Я бы остерегся назвать то, что у нас есть авторитарным режимом, потому что это как-то слишком ответственно говорить. Оптимист есть, конечно, есть динамика, и эта динамика, как я говорил, проигранных революций, потому что Армения славится проигранными революциями. Но каждая проигранная революция, она дает какое-то изменение в приоритетах общества, какое-то новое видение, новый импульс и ставит новые проблемы перед правительством и перед властью. И для меня самого важно не то, пришла оппозиция к власти или нет, а те новые идеи или какие-то проблемы, которые они представляют перед властью, насколько власть их воспринимает. И я просто не могу не воспользоваться этими последними минутами, чтобы не сказать о двух вещах, которые отметила Amnesty International. Это насилие против женщин и альтернативная воинская служба в Армении. И я очень рад, что ставятся эти проблемы, потому что всегда важно, чтобы этот мейнстрим, какие-то проблемы, как 1 марта 2008 года, выборы и прочее, отмечать. Это очень важно, что в этом отчете на равных с этими проблемами, которые для всех видимы, ставятся вопросы насилия против женщин, которые у нас не очень популярная тема, но при этом проблемы есть.
Эмиль Адельханов, как вам кажется, ситуация в Грузии в области гражданских политических прав становится лучше или хуже?
В каком-то смысле она действительно становится лучше, в каком-то рецидивы сильные прошлого, и в каком-то смысле она и ухудшается. Ну, например, полицейские ведут себя, как правило, корректно, но, например, если вы попадете в так называемый модуль Департамент конституционной безопасности, там вам все печенки отобьют.
Из Тбилиси Эмиль Адельханов, независимый член Amnesty International. Из Еревана Артак Киркасян, генеральный секретарь Международной федерации по правам человека, Институт гражданского общества в Армении. Из Баку Арзу Абдуллаева, председатель Азербайджанского комитета Хельсинская гражданская ассамблея.
Круглый стол «Кавказский перекресток» вел мой коллега Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Художники – народ особый. И семьи у них особые, и привычки иногда заметно отличаются от привычек других людей. И дети в этих семьях довольно часто наследуют профессию родителей, образуя то, что называется династией. На прошлой неделе мы рассказывали о семье художницы Гели Писаревой. Сегодня Татьяна Вольская продолжит тему.
Петербург – город большой и активно строящийся. На месте меланхолических пригородных деревень растут многоэтажные кварталы, чаще всего не содержащие никакой романтики и тайны. Одно из таких мест – Коломяги, бывшая финская деревушка, а теперь так называемая элитный район. И там, в тени очередного бетонно-стеклянного монстра, притулился некрашенный деревянный забор. Именно возле него меня встречал скульптор Александр Позин. И когда он раскрыл ворота, я поняла, что очутилась на чудом уцелевшем островке. Пыльный асфальт сменился травой, землей и множеством гранитных скульптур, рассыпанных по довольно большому саду вокруг старого деревянного домика. Здесь живет семья скульпторов, Марина Спивак, Александр Пузин и их взрослая дочь Инна. С Инной понятно, она выросла в художественной семье. А как начинали родители? Прямо в саду мы об этом и говорим, под гул большого города, обступившего островок скульпторов со всех сторон. Александр Пузин.
У меня отец был летчик, мама была сначала портнихой, потом стала адвокатом. Но у меня, правда, тетка занималась живописью, лепила всякие кувшинчики, тарелочки. А мне было 3 года, мне страшно нравился запах пластилина. Вот я залезал к ней в тайнички, когда ее не было, как Кинг-Конг, наверное, среди этих маленьких тарелочек. Но, что интересно, я их брал, нюхал, держал в руках, удивлялся, какие они маленькие, точные и хрупкие. Потом прибегала моя тетка, ей было уже 7 лет, и она говорила: «Уберите Сашку, он поломает мою посуду». Первое прикосновение к прекрасному вот так началось. А потом я стал лепить каких-то мужичков в застолье. Почему-то мужички всегда пили водку. Много было их. Все почему-то страшно смеялись. Потом мы с мальчишками играли 5 лет, представь себе. Жил я в деревне с дедушкой, с бабушкой. И там было очень много глиняных отвалов. Мы из глины лепили каких-то коней. Называли их орликами там или еще какими-то. Вечером ходили в клуб, смотрели кино про пограничников. А днем, значит, играли в этих пограничников. И вот по кучам глиняным и навозным, значит, мы с этими коняшками бегали. А следующая стадия, когда я как-то с дедом вышел во двор и увидел, мальчики играют в какие-то машинки. Я спросил деда, говорит: «Ты не спросишь, где они их купили?» Я был страшно стеснительный, но он подошел, спросил. Он говорит: «Они их не купили, они их вылепили из пластилина». Я тогда понял, да вот же где богатство-то. Вот кладезь. Вот с этого, наверное, началось все. Потому что мне не нужны были уже игрушки, нужен был пластилин, и баталии в основном были только с мамой, потому что как бы все ковры были заляпаны пластилином, и все было заляпано пластилином. Я говорил, конечно, я никогда этого делать больше не буду. Пластилин мне старались не покупать, тогда я украл у тетки его из подарка первокласснику. В общем, поняли, что биться со мной бесполезно. Еще большая любовь была ихтиандр. Это я смотрел в фильме «Человек-амфибия», его все время лепил, и с ним все время бегал на улице, как будто он плавает. В школе повернулся к профессии очень хорошо, на физике. Была учительница физики у нас очень строгая. Ну, я был круглый единичный. Там законы Ома мне в голову не лезли как-то совсем. Было приятно посидеть дома под Битлз и что-нибудь полепить. Но один случай меня сделал по физике хорошистом. Попросила физичка на конкурс всех что-нибудь сделать. И было много открытий. Один, значит, двоечник принес осциллограф, который, значит, люди делают только в институте. Второгодник, двоечник, большой такой, очень симпатичный, тихий парень. Она так говорит: «Ты, говорит, принес осциллограф. Ты, говорит, его сам собрал?» Он говорит: «Сам». «По физике ничего не знаешь, как это может быть?» «Не знаю, ну, как-то собираю». В общем, это было открытие, как бы вот такой вот человек, значит, собирает осциллографы. И, наверное, я тоже был открытие, я вылепил Циолковского с ракеты сзади, очень монументально. В общем, на конкурсе какая-то победа была, мне подарили там электромеханический конструктор. Выяснилось потом, что она вдруг поселилась в мой же дом. После контрольной приходит она: «Так, Пузин, пойдем со мной». Ну, оторвала меня от работы, я лепил как-то. Он говорит: «Вот мой муж, он сейчас тебе объяснит. Возьми свою вот эту вещь, что написал». Я говорю: «Да». Но он со мной бился, бесполезно. Тогда она говорит: «Знаешь, физиком ты не станешь. Вроде понятно, чем ты занимаешься. Я тебе сделаю за четверть 4. Так меня спасла скульптура.
А учиться пошли? Живописи, скульптуре, художеству?
Я сначала пошел в Уфимское училище искусств. А до этого я ходил во дворец пионеров, там лепил, там мне очень нравилось. Но всего лишь год это счастье продолжилось. Потом в художественной школе пытался кистью мазать. Очень плохо получалось. Я туда пришел, думал, там лепка будет. Педагог смотрит, говорит: «Пузин, тебя, наверное, говорит, родители заставляют ходить в художественную школу». Но я же был хитрый. Я говорю: «Нет, не, ну что, я сам». В общем, отходил я как-то в школу, потом вот училище пошел, там отмучился 1 год. И потом, когда был пленэр, вдруг я записал. Вдруг пошло. И потом через год как-то мама меня привезла в Питер, и вот поступил я в Серовку. Меня на удивление как-то взяли. Так вот и пошло.
А вот жена Александра Пузина, Марина Спивак, из художественной семьи, и путь у нее был, естественно, совсем другой.
У меня отец скульптор Лев Наумович Сморгон, а мама Нина Гавриловна Спивак, искусствовед. И когда я за скульптора замуж вышла, мы все собирались за столом. Ну, о чем скульпторы обычно за столом говорят? В лучшем случае, худше я просто не упоминаю. Что к чему привинтить? Как чем обо что отколотить? Какой сварчик лучше приварит? Ну и так далее. Мама слушала и говорит: «Скульпторы, может, мы об искусстве поговорим? Когда-нибудь, хоть как-нибудь, может, мы о нем и говорим». В чем, собственно, дело? Как раз вот об искусстве беседуем на высокую тематику. Так что отец меня учил с нуля. Они хотели, чтобы вы были художницей, скульптором, в общем, занимались искусством. Мне кажется, что обо мне никто по-другому как-то и не мыслил, в принципе. Как-то и разговоров не было. Когда я в 16 лет должна была выбрать национальность, а у меня мама русско-украинка, а отец чисто еврей. Естественно, русская половина моей семьи настаивала на нормальной, удобной национальности. А отец посмотрел на меня и сказал, ну, представь себе, придешь тебе в Союз поступать. Художников, естественно. Ну и чего? Морда моя, нос мой. А в анкете русская? Ну, усмеют же. Ну, и там другие были причины. Короче, я записала отцовскую национальность. То есть он когда думал, у него мыслях не было, что я не буду поступать в Союз художников.
Ну, а в детстве вы как-то подавали к этому какие-то знаки?
Я все думала, как бы мне свинтить в сторону. Вот работа тяжелая. Ну, в 14 лет все идут тусоваться там, я не знаю, интересными вещами заниматься. На даче, летом, на лодке, мальчики приехали. А я кайло в руки пошел гранит долбить. Почему? Истинная правда. Без преувеличений.
Вас заставляли?
Нет. И да, и нет. Я не знаю, как ответить. Я помню, что я шла понуро на эту тяжелую работу.
Ну, это как-то это очень похоже на женщину в песках, да? Вот живешь среди песка и должен как-то с ним, да?
Отлично. Понимаете, в чем дело? Если бы ту женщину из песков выпустили, она бы задрала свое кимоно, видимо, и подрала бы далеко и надолго. Меня ж никто не держит, я же тем же самым занимаюсь.
Это невидимые стены семьи, среды?
Нет, невидимых стен, потому что, ну, как сказать, у нас все в семье такие. И шьют, и стихи пишут, и живописью занимаются, чем угодно, преподавательская деятельность, пожалуйста. То есть свинтить можно в любой момент. Однако вот нет. Самый лучший вариант, вот где свобода, когда возьмешь то самое кайло, от которого бегал, и поколотишь вот в этом садике гранит. Что у отца, что у него, что у меня. То есть я не знаю, как это назвать. В 14 лет было трудно, в 20 легче, совсем стало легко, ну, где-то около 40.
Это уже стало органично, да?
Абсолютно. Я с ужасом думаю, что вот сейчас организм начинает активно сопротивляться, как я без этого жить-то буду?
Вообще-то вот никогда не приходила в голову мысль такая, ну вот женщина, скульптор, дико тяжело.
Да полно женщин, скульпторов-то полно.
Ну только хирургов полно, ну вот это же неподъемно.
Нет, труд доярки, но на порядок тяжелее. И никто не возмущается. Как это так? Женщина и доярка. Ай-яй-яй.
Кстати, на Кавказе, по-моему, там дуют мужики.
Да никому в голову не придет туда тетку посадить, так-то если по-нормальному. А вот эти вот с отбойным молотком 10 джоулей, которые весят килограмм 17, тетки стоят, асфальт отбивают, и никто же... Скульптору до небес. У нас легкий инструмент относительно, по сравнению с этим. Ну и так далее. То есть профессий тяжелых есть много, и потяжелее, чем скульптор.
Младшей дочери Александра и Марины Инне 30 лет, и детство ее, естественно, проходило в сугубо художественной обстановке. Дедушка-то тоже скульптор.
Было три художника, три разных мнения. Нарисуешь картинку, подойдешь к одному, и скажет, о, как ты хорошо нарисовала. Другой скажет, что это такое? Это ведь вообще внимания не обратит. Ну, я так ходила, там все понятно. Самому надо решать, что хорошо, что плохо. Ну, это как бы такой основной навык, пожалуй, был. То есть, действительно, ну, как бы три разных направления. Ну, вот как-то в детстве было непонятно, что вообще может быть не одно мнение, а несколько. Но пришлось выяснить.
Вот мама говорит, что у нее не было как-то мысли свинтить, да, сбежать. А у вас?
Не знаю. Я просто никогда не была, наверное, столь серьезным, потому что мне никогда в голову не приходило вообще, что это такое. Ну, я просто делала и делала. У меня не было таких планов на жизнь там. Я никогда не думала, что я буду взрослой, что мне надо будет как-то отвечать за свои поступки. Не было такого, что мне надо было выбирать именно профессию. Название скульптора для меня было просто не профессия. Первый раз я задумался о профессии где-то лет 25. Профессия, это, оказывается, то, чем люди, ну, как-то задумывают это в жизни, планируют там. А так до этого времени я просто была скульптором, и все, как-то так даже не думала ни о чем.
Ну, и сейчас это и продолжается?
Нет, сейчас это как-то не продолжается. Сейчас я как-то занимаюсь всем и сразу, и это как-то не так просто, с одной стороны. С другой стороны, сейчас вот как раз то время, когда это начало соединяться. Вот как раз, когда я задумался о профессии, задумался именно потому, что стала увлекаться кино, вот, и меня потянуло совсем в другую сторону. Нужно было как-то выбирать и начинать все с нуля там. А сейчас как-то вот уже какое-то мясо наросло, уже можно соединять и то, и другое.
А каким образом?
Можно и объемом заниматься, и потом это снимать, а потом опять переводить в объем, и как-то примерно вырисовывается, как это можно объединить. А раньше было просто в разные стороны и разрывало просто пополам.
Как бы все-таки вы определили себя, кто вы есть?
Художник.
Художник в широком смысле, да? То есть вы занимаетесь и режиссерской деятельностью, да, и скульптурой?
Ну да, скульптура сейчас меньше всего, но как-то я стараюсь все к ней вернуться, пути найти.
Насколько непросто бывает в этой семье, поясняет Марина Спивак.
У нас существует старый база, отец, у которого своя очень жесткая граница, что такое искусство, что такое не искусство, что такое для него, естественно, это он ограничивает, хорошо, что такое плохо, как надо для него, он точно знает. Я, например, ну, Саша посвободнее, добрая половина увязла в нем, а вот Инна у нас отвязанная совсем. И когда она что-то такое решает, ну, скорее я за ней тянусь, чем она-то за мной, особенно в последнее время. То есть не она в лоне, а я лапами загребаю поскорее, чтобы это, ну, понять вообще, о чем там у них речь-то идет. Я уж не совсем динозавр, а все-таки хоть немножко башку-то из озера вынула. Немножко что-то понимаю, но не очень, не очень. У них там что-то быстрее и много непонятного.
А у них это у кого, Инна?
Я не знаю.
Друзья ваши.
Ну, просто когда делаешь какое-то дело, всегда обрастаешь разными всякими профессионалами вокруг, потом дело меняется, другие.
А ваша сестра?
Она педагог по живописи. Она преподает детям маленьким, а теперь уже постарше, в детском саду, и теперь начальные классы, то, что после школы. У нее своя программа по живописи, и, в общем, она вот с ними занимается. Сейчас она стала заниматься с девочками, дети с ограниченными возможностями.
Своя семья есть?
Да, у нее два ребенка и муж, поэтому она по детям у нас специалист.
Семья художников – это трудно, но есть и явные преимущества, считает Александр Позин.
Ну, по крайней мере, Марина понимает, чем я занимаюсь, и понимает, что если занимаюсь скульптурой, допустим, деньги будут не сразу. А другая бы, наверное, не поняла, она бы сказала, да мне плевать, чем ты занимаешься.
Есть надо сегодня.
Есть надо сегодня, да. Не, ну мы как-то все-таки справляемся там по-любому, но хотя бы есть понимание, и что из чего. Ну и потом, Маринка же не просто жена, она же компаньон, какие-то работы делаются, она же рядом, и мы можем решать какие-то вещи. Она и оппонент, она и помощник, как бы, и получается, что мы, в общем, это скорее даже и соавторство получается, и содружество. Но при желании, скажем, я знаю многие художнические семьи, где, конечно, можно из этого войны устраивать, и вплоть до развода. Мы же разные.
Говорил скульптор Александр Позин.
Особенности семьи художников, рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. В день ухода из жизни поэта Андрея Вознесенского о нем вспоминают его друг Юрий Рост и ученик Олег Хлебников. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода. Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Меня не задержали, нас отсекли те, кто...
Причиной отставки является данное Кюллером 22 мая. Интервью немецкому радио...
Российская страна хотела бы прежде всего обсудить смену виз между...
Они первыми напали на солдат, которые высадились на корабль.
This is tantamount to banditry
and... Эти действия граничат...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».